Я приглашаю брата Виктора Владимировича, который будет сейчас рассказывать о том, как Бог его привел и как явил свою милость. Благословение Божье.
Из глубины веков, от поколения к поколению, и до самых наших дней дошло чудное христианское приветствие, которое сказал сам Господь, воскресший своим ученикам. Мир вам, дорогая церковь! Слава Богу, что вы с миром принимаете! Уже сегодня мир Божий и любовь Божья наполнит каждое ваше сердце, чтобы, знаете, когда вы отсюда уходили, ваши лица сияли, а сердца горели, чтобы вас спрашивали, что с тобой случилось, у тебя лицо сияет, а вы бы отвечали: я сегодня в Доме Божьем встретилась с Богом, и Он говорил моему сердцу. Вы знаете, это самое ценное, что мы выносим из наших общений, это не встречу с очередным проповедником, а встречу действительно с самим Богом. В Евангелии от Марка, 5 главе, 19 стихом, Господь говорит одному человеку, которого Он исцелил: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Дорогие мои друзья, перед вами стоит человек, которого трижды приговаривали к расстрелу, и только по милости Божией остался жив, чтобы действительно сегодня рассказывать вам не о себе, чтобы вы сегодня не слышали историю человека, а что вы сегодня услышали самое главное – это историю Бога в жизни каждого из нас. Мы, вы знаете, пошли по этой жизни, не знающие Бога, 60-е годы, 70-е. И вы знаете, что я вынес со своего детства. Вот я смотрел, пока сидел здесь, смотрел на вас. И вижу, здесь очень много сидит уже сестричек и братьев, которые могут сказать о себе, что они уже бабушки и дедушки. Есть здесь такие? Есть. А вы знаете, сегодня уже сам я дед, 9 внуков имею. И когда взял на руки своего первенца Иосифа, он у меня родился там в Америке, где я живу, я взял его на руки, вы знаете, заплакал и говорю: Господи, сколько моих сверстников, да и ваших тоже, с которыми мы когда-то начинали жизнь и близко не увидели своих детей, а ты мне, Господи, даешь увидеть возможность это вот увидеть внука моего. Вы знаете, почему я вспоминаю о своей бабушке? Когда ни один врач не давал надежды на мою жизнь, когда, вы знаете, Господь меня поднял оттуда из смерти, я вспомню, у меня была бабушка. Она, ты знаешь, не имела, может быть, какого-то образования, но она имела огромное любящее сердце. Она собирала нас, внуков, она молилась о нас, учила нас молиться. И ты знаешь, может быть, только по ее молитве я остался жив, сегодня стою перед вами. Да я уверен, вот здесь, может быть, многие люди, сидящие здесь, находящиеся здесь, живы только потому, что о вас кто-то молится. Дорогие мои братья и сестры, кто же дожил до этого возраста, я очень, очень прошу, молитесь. Молитесь, может быть, о своих непослушных детях, внуках до последнего дыхания. Может, вы знаешь, настанет время, когда кто-то будет из ваших последователей вот так же стоять перед народом Божьим и говорить: у меня была бабушка, у меня был дед. Это по их молитвам я остался жив. Это о вас будут говорить. Молитесь. Детство, как оно быстро проходит, правда? Не успеваешь подумать о будущем, оно уже становится прошлым. И вот мы же 17-летние юнцы, стоим перед директором школы, он нас напутствует, вручает нам дипломы о среднем образовании, нам говорит такие слова. Ну, я думаю, молодежь от моего возраста помнит, как нас в советское время напутствовали, правда? Молодежь, перед вами тысячи дорог. Тот директор школы Бога не знал, отправил нас эти тысячи дорог, а что мы там нашли? Ну, кто что искал, что предлагал нам этот мир? Пьянство, разврат, преступление. Николай Водневский, известный христианский поэт, писатель, в одном из своих стихотворений скажет удивительные слова: «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог». А что сегодня мы часто слышим? Ешь, пей, гуляй, веселись, наслаждайся, один раз живешь. Берет жизни все. Вы знаете, люди очень многие берут. Но, к большому сожалению, у многих людей глаза открываются только один раз в жизни. За несколько мгновений до смерти, когда уже что-то изменить нельзя. И обычно врачи говорят как: он бредит. А он не бредит. В Просто уже для него материальный мир уже исчез навсегда. И человек явно видит нематериальный мир. А вы знаете, мы пошли по этой жизни, уверенные в себе. Армия. После армии один из престижных вузов бывшего Советского Союза в городе Минске. Их тогда было 7 таких высших школ МВД СССР, которую я окончил, офицер. Возвратился в свой родной город Анапа, откуда я родом, Краснодарского края. И приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска. Через время старший опер, начальник уголовного розыска. И вы знаете, казалось бы, все в моей жизни складывается, как запланировал это я. Бороться с преступностью, стать юристом. Но вы знаете, когда еще нет 30 лет, да? Служебная у тебя машина, подчиненная. Это очень нравится человеку. Все твои вопросы в городе решаются по звонку. Но вы знаете, уже в те годы Бог застучался в мое сердце. Но мы порой, вы знаете, в этой жизни так хорошо устраиваемся, да, что нам не хочется обращать внимание, что Бог стучится к нам. А Бог стучится через наших, может быть, соседей, друзей, близких. Как-то моя жена мне сказала такие слова. Ты знаешь, Виктор, у тебя такой вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду. Я думаю, вы понимаете, о чем она говорила. Она говорила о гордости. Откуда я смотрел, вы знаете, на нее, думаю, о чем она говорит? Передо мной двери академии открыты, дальнейший рост по службе. Но откуда мне тогда было знать, что в этой святой книге Библии о гордости написано? Гордость – это начало падения всякого человека. А известный русский писатель Тургенев в одном из своих произведений напишет о гордости такие слова, которые так созвучны со Священным Писанием. Вы вдумайтесь в их смысл. Гордость – это вывеска ничтожной души. А вы знаете, мы порой гордимся. Кто-то своими погонами, кто-то своей должностью, кто-то своим домом повыше, кто-то машиной покруче. Гордимся, гордимся. Да еще эту гордость дом Божий несем, забывая о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но мы гордились. Нам хотелось быть первым, мы Бога не знали. Мы шли по этой жизни, уверенные в себе. И вот вы знаете, в перестроечное время я оставил службу. Мы с женой уехали на короткое время на север, на Золотые прииски, в Амиконском районе работали. Возвратились оттуда с Якутии. Открыли частное предприятие в нашем городе, ресторан, который работал 24 часа в сутки. И очень быстро поднимались в бизнесе. Дом, машина, квартира, то, о чем мечтали мои сверстники. У нас все это появилось очень быстро. Ну а следующий шаг у человека куда? Во власть. Во власть. В нашем городе, вы знаете, состоялись выборы очередного мэра города. Были 3 кандидатуры. На старого мэра было совершено вооруженное нападение разбойное прямо в подъезде его дома. И были неочередные выборы. В том числе была моя кандидатура. Вы знаете, мы с товарищами моими вкладывали деньги. Нам хотелось быть первыми. Однажды вечером в нашем ресторане состоится пресс-конференция, посвященная этим выборам. После ее окончания около 9 часов вечера мы с товарищем поедем домой. Он сидел за рулем, я сидел рядышком. Мы с ним говорили о будущем. Заезжаем в микрорайон, где он жил, паркуем машину под фонарем. И вы знаете, я уже приготовился выходить. И вдруг раздался куда страшный треск. Я сначала не понял, что стреляют. Били с очень близкого расстояния. И первая автоматная очередь буквально коснулась моих волос, словно кто-то провел рукой. Какая-то сила меня выбросила из машины. Я упал на асфальт, на правое плечо. Ноги остались на пороге машины. Товарищ раненый, окровавленный, упал на мое место. Вы знаете, вторая автоматная очередь. Пули пошли здесь, за моей спиной, вбивались в асфальт, дальше летели. Потом закончатся патроны. Их там 30 в автоматном рожке. И автоматчики нужно будут перезарядить. И я понял, у меня сейчас есть одно мгновение, чтобы спасти свою жизнь. Друзья милые, вот это вот служение, дарованное нам самим Богом, это мгновение вашей жизни, оно мелькнет и больше никогда не вернется в вашу жизнь. Кто-то сегодня ухватится за жизнь истинную, а кто-то сегодня так и уйдет отсюда, таким, как и пришел сюда. И дай вам Бог сегодня действительно ухватиться за жизнь настоящую. А тогда, ты знаешь, я успел, я выхватил товарища. Мы оказались в подъезде, кто-то вызвал скорую, кто-то вызвал милицию. Ну, 9 часов вечера, еще многие не спят. Товарища увезли, ему нужно было делать операцию. А я с начальником уголовного розыска, бывшим моим коллегой, оперативниками, осматривали место происшествия. Мы обнаружили, там гильзы остались, что на расстоянии 7 метров там был киллер, убийца сидел. Вы знаете, ну что такое 7 метров для автомата? Я думаю, сидящие здесь мужчины понимают, о чем я говорю. Машина вся в решето, колеса пробиты, стекол нет, соседняя машина вся пробита, а во мне ни одной пули. И начальник розыска, подойдя ко мне, говорит: «Ну, Виктор, ты в рубашке родился». А я ему говорю: «О чем ты говоришь? Ты кому это говоришь? Мы же с тобой профессионалы, и ты мне говоришь, что я в рубашке родился». Это говорю: «Бог меня спас, Бог!» Вы знаете, я тогда в никакие собрания не ходил, я не читал Библию, но скажите мне, друзья милые, что тогда во мне вырывалось отсюда из сердца, что Бог меня спас? Хочу вам сказать, так вот, изучая христианский опыт в каждом человеке, а тут робы матери, заложено божественное начало, но мы порой собственной жизнью, своими мыслями, поступками можем его растоптать навсегда. А своими желаниями, стремлениями, знаешь, чтобы без Бога приковаться к этой земле. Но помни, милая душа, кто бы ты ни был сегодня, знай, однажды ты предстанешь пред Богом. И наши корни с тобой не здесь, на земле, не там, в небесах, и укрепляться надо там, а здесь руби эти канаты, которые тебя связывают. Руби. А тогда, после этого расстрела, я прекрасно понимал, моей жизни угрожает опасность. Коль я заказан, а это был явно заказ, я обезопасил свою семью на конспиративную квартиру, а сам со своими товарищами, зная метод оперативной работы, приступил к расследованию. На один день раньше официальной структуры милиции мы нашли этих людей, которые в нас стреляли. Я уже знал, кого они убивали до этого. Мы их вывезли в лес, чтобы расстрелять. Вот вы знаете, когда с людьми такой-то разговариваешь в свободной обстановке, да, в самолетах, в поездах, на остановке, о Боге, о вечности, люди как-то все странно воспринимают. Вот вроде их это не касается. Вот сосед может умереть, а вот я, ну о чем ты говоришь? А Боге это не ко мне. А вот там в лесу эти двое молодых, сильных ребят, которые ассистировали афганцу, один из них стрелок, который был, это афганец, воевал в афганской войне, а потом на гражданке тоже воевал, убивал невинных людей за деньги и называл это своей работой. Там в лесу, вы знаете, этот афганец мне дрожащим голосом говорил: «Я до сих пор не пойму, как ты остался жив». Вы знаете, я смотрел на него и думал, я его понимал, он профессионал. Он знал науку баллистику, он выбрал расстояние в 7 метров. Когда пули вылетают с автомата, они не летят одна за одной, они летят с небольшим смещением. А когда люди садятся в машине, ты знаешь, головы находятся в одной плоскости. Дождавшись совмещения голов, одна автоматная очередь, две головы на вылет, что он в принципе и делал, он зарабатывал деньги. Но это он, человек, не знающий Бога, не знал, почему я остался жив. Я вот сейчас смотрю на всех на вас, и вот так вот думаю, и ведь в принципе я никого из вас не знаю, а вы меня, правда? Я живу за океаном уже много лет, вы здесь, в Виннице, но вот сегодня этот воскресный день, мы вдруг встретились, случайно. Вы знаете, когда ты изучал философию, одна из теорий философии говорит так: жизнью движет случай. Друзья милые, не верьте в эту ложь, это ложь. Жизнью случай не движет, а жизнью движет Бог, а у него все закономерно, у него случайностей нет. В книге пророка Иова, это самая древняя книга Библии, в 33 главе с 29 стиха написаны такие слова: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». А зачем? А чтобы отвести душу твою от могилы. Я не знаю, что делал Бог с вами и сколько раз, но в моей жизни вот это пророчество исполнилось с точностью. С точностью. Вы знаете, там, кто изучает из вас Библию, после слова «три» вы обратите внимание, нет запятой. Нет продолжения 4, 5, 10. Бог стучится к нам, наши сердца, ты знаешь, если ты его отвергаешь, друг мой, на твое место найдутся другие люди, которые склонят свои колени. Но где будешь ты? Ты знаешь, Бог поругаем не бывает. Это не тот божок, которого рисуют атеисты, это Бог. Кто бы ты ни был, молодой ты или старый, богатый ты или бедный, полковник ты или генерал, какая разница? На кладбище все ровненько лежат, генералы и рядовые. А пред Богом мы предстанем с делами своей прожитой жизни. Делами прожитой жизни. А ты знаешь, мы тогда многого не знали. Через время после этих событий мои друзья, да, вот вокруг меня, все говорили как: «Ты счастливчик, ты в рубашке родился». Друзья милые, да не в рубашках мы рождаемся, правда, а голыми. И голыми мы отсюда идем, с этой жизни, только вопрос лишь куда? Какая вечность наступит для нас? Ты знаешь, я тогда не читал книгу пророка Иова, я не читал вообще тогда Библию, и я уже через месяц, через два, да, вместе со своими друзьями вот так и говорил, что меня случай спас, рубашка, что я счастливчик. Вот так вот думаю, вот такое безумство человека, правда? Когда что-то с нами случается, да, мы кричим: «Господи, помоги!» А когда все нормально у нас, ну теперь, Господи, подожди, да, дай пожить. Вот так вот, знаете, точно было в моей жизни. Да, в принципе, так вот, знаешь, встречаюсь с молодыми людьми, когда, да, я вижу, у вас очень много молодежи, это прекрасно. Вот когда с ними говоришь, в любой стране мира, да, иногда молодежь настолько дерзкая, говорят так: знаешь, дядя, когда нам будет по 60, вот тогда придешь, расскажешь нам о Боге. Я думаю, многим из вас знакомы эти выражения, да? Я вот сам юрист по образованию, люблю точность. Есть такая наука, статистика. Молодежь, послушайте. Как ни странно, самый большой процент смертности, да, не в возрасте после 40, не в возрасте после 50 и даже не в возрасте после 100, а самый большой процент смертности от 15 до 35. Кстати, мальчиков рождается больше, а к 25 их уже становится меньше. А дьявол тебе говорит: когда состареешь, тогда придешь. А у меня к тебе вопрос, друг мой милый: а состареешь ли? Вы знаете, сейчас наши кладбища очень сильно помолодели. Очень сильно. Недаром мудрый Соломон говорил как: лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья. Мы вот недавно возвращались с Брисполя, аэропорт в Киеве. Меня братья везли по улицам Киева, моросил дождь, был вечер. Вы знаете, впереди пробка. Подъехали ближе, смотрим, прямо на асфальте лежит труп. Труп молоденькой девушки, может быть, ей 18, может быть, 20. Ее, знаете, накрывали таким черным плащом, чтобы везти ее в морг. И я подумал, вот 5 минут тому назад она куда-то бежала. Она, ей казалось, что у нее есть будущее, еще 100 лет впереди, а вот сейчас реальность. Ее накрывают таким черным плащом. Вот, знаете, об этой реальности. Мы, люди, порой в своем безумстве меньше всего думаем о реальности. Ты знаешь, я тогда не думал, что Бог стучится в мое сердце. Может быть, я такой же точно был безумцем. Но Бог стучится к человеку 2-3 раза. 2-3 раза, милый человек. Ты знаешь, прошло буквально 5 месяцев после этого расстрела, и Бог вновь застучался. Через одно очень серьезное, страшное обстоятельство в мою жизнь. Может быть, я сегодня стою перед тобой, друг мой милый, чтобы ты не пошел той же дорогой горя и страданий, чтобы ты сегодня, услышав Слово Божье, не повернулся к Богу спиной, а ты знаешь, отдал ему сегодня свое сердце. 23 июня, буквально через 5 месяцев после этого расстрела, мой сын не вернулся домой. Ты знаешь, ему тогда было только 16, может быть, как тебе, сидящему здесь. В 10 часов вечера я уже обзвонил всех его товарищей, знакомых, установил, что он был с группой своих одноклассников на пляже. К этой группе молодежи подошел человек. Он попросил моего сына, чтобы сын помог толкнуть машину, которая якобы застряла в песках. Мой сын пошел и больше не вернулся. Его одежда осталась на берегу моря, ее нам потом отдадут. К концу этой бессонной ночи, такой может быть сон, правда, родители, когда твоего сына или дочери нет дома, я пришел на работу, думал, какая-то будет информация. Где-то к 11 часам дня, обеденное время было, ко мне подошла одна женщина. Она работала у меня за складом и мне говорит: Виктор Владимирович, здесь в городе есть одна гадалка. Пойдемте к ней, она вам точно скажет, где ваш сын. Братья и сестры, вы меня не осуждаете. Я тогда Библию не читал, я не знал, что все эти гадатели, прорицатели, мерзость пред Богом. Я взял фотографию сына, пришел к этой гадалке, она долго смотрела на фотографию сына, и я вижу, что-то не решается мне сказать. Уже я ей сказал: говори. Она мне отвечает: я ничего хорошего тебе сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой и руки связаны назад колючей проволокой. Отцы, матери, я никому из вас не желаю услышать то, что услышал я о своем ребенке. Я об этом даже своей жене не сказал. На 3-е сутки раздался телефонный звонок, которого, в принципе, я уже ждал. И мужчина с явно выраженным кавказским акцентом скажет мне следующие слова: «Ты Виктор?» Я говорю: «Да». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Конечно. Приготовь 100 миллионов и привезешь». называют мне точные координаты за 1000 километров от моего города в горах между Дагестаном и Чечней. А потом добавляет: а если не привезешь или будешь предпринимать какие-то свои действия, мы тебе вернем твоего сына, только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем. Я думаю, понять мое состояние на тот момент можно только сидящая здесь мать или отец, кто теряли своих детей. Ты знаешь, когда твой ребенок болен, ты можешь ему дать таблетку, стакан воды. Но если ты христианин, можешь склонить свои колени пред Богом и помолиться о его исцелении. А у меня наступило такое состояние, вроде мне отрубили руки и ноги. Ты словно парализован в разуме. Почему? Твой ребенок захвачен негодяями, и его жизнь уже в их руках. К тому же, знаете, в следственной практике были такие случаи, когда воровали детей, убивали их. А потом преступники набирались наглости и говорили: ваш ребенок еще жив, приготовьте выкуп. Вы знаете, во второй половине ночи, после этого звонка, ко мне приехал мой товарищ, полковник с отдела по борьбе организованной преступности края. Спецслужбы края предлагали мне свою помощь. Это было одно из первых похищений в Краснодарском крае с целью выкупа. Я, вы знаете, согласился. Согласился, и на 3 машинах спецназа, 2 группы МВД, 1 группа ФСБ, мы выехали туда в горы. На горной дороге недалеко от Хасавюрта, на границе с Чечней, была назначена встреча. Мы туда прибыли раньше, намного раньше. Спецназовцы быстро расположились в лесу, наблюдая за местом, где будет происходить встреча. А я сидел в машине, ожидал, кто ко мне подъедет. Преступникам я сказал: минута в минуту, я буду там, где вы сказали. Привезите сына, я привезу деньги. Но, вы знаете, прошел час, после назначенной встречи никого не было. 2-й час на исходе, 3-й. И было принято решение уезжать. Почему? Потому что в горах очень быстро темнеет. Ситуация выходила из-под контроля. И только я тронул свою машину, вы знаете, из-за пригорочка вылетает машина, блокирует мою дверь. С другой стороны подъехавшей машины выскочил молодой человек, высокий, спортивного телосложения. Плюхнулся ко мне на заднее сиденье, у него в руках была граната F1. Он выдернул кольцо и мне командует: вперед! Я говорю: куда вперед? Обмен сына должен быть здесь. Но я от него услышал: я тебе сказал вперед. Вы знаете, что я понял? За моей спиной сидит смертник. Если сейчас он отпускает руку, через 2-3 секунды граната взрывается. И от нас, тем более в закрытом пространстве, ничего не останется. Я выполнил его команду, переехал на сторону Чечни. Недалеко от поста ГАИ мне дали команду остановиться. Как только остановил машину, ее окружили автоматчики. Один из них дал нам команду выйти, мы вышли. Обыскали машину, видя, что денег нет, стали требовать деньги. Я говорю: деньги я привез. Покажите сына. Я хочу убедиться, что он жив и здоров. Но, вы знаете, сына они не показывали, угрожали мне. Я им предлагал половину суммы, но они сына не показывали. Я говорю: хотя бы на расстоянии покажите. И вы знаете, этот рассказ гадалки, что моего сына нет в живых, он уже с отрезанной головой, постоянно всплывал в моей памяти. Первая встреча у нас, в принципе, закончилась ничем. Они забрали спецназовца, связали его, а мне сказали: привези деньги, иначе мы его расстреляем первым. На 2-й встрече, которая была уже поздно ночью, мне посадили 2 снайперов, и часть группы надо будет уничтожить. Потом будет встреча с Дудаевым, бывшим президентом Чечни и начальником службы безопасности Дудаева. В конечном итоге будет проведена совместная операция по уничтожению этой группировки. Кто останется в живых, на вертолеты и боевым порядком Краснодар. Мы тоже оттуда уходили боевым порядком с Хасавюрта на Буденновск, на Минводы и на Краснодар. Но я говорю подробности, может кто-то из вас эти места знает. Вы знаете, чисто профессионально операция была проведена блестяще. Никто из спецназовцев не был убит и даже не был ранен. Но цели операции, братья и сестры, не было достигнуто. Сына не было. Это я вам, кстати, так быстро рассказываю. Прошло 3 недели, ничего не знал о своем сыне. Вы знаете, возвращался домой с очень тяжелым сердцем. Я думал, как я могу вернуться домой, ведь сейчас моя жена спросит у меня: Виктор, где наш сын? Я не знал, что отвечать. Мне хотелось, знаешь, провалиться куда-нибудь или разбиться, лишь бы не слышать этого вопроса. Да я не мог себе представить, что моего сына, которому только 16, на которого возлагал какие-то надежды, вы знаете, кто-то нашелся из людей, которые просто-напросто его зарезали. Когда мы поздно ночью приехали в Краснодар с группой спецназа, Меня поселили в гостиницу «Динамо». Это центр города, улица Красная. И, вы знаете, я там сидел, обхватив голову руками и думал, ну почему? Почему это произошло именно в моей жизни? Ведь мне казалось, я так правильно жил. Я так правильно вроде все планировал, и вот нету сына. Я вспоминал, когда я его держал на руках, когда он родился, когда он подрастал, когда я думал о его будущем. И вот все рухнуло. Вы знаете, я понимал прекрасно, заложников долго не держат. От них избавляются. В том гостиничном номере я понял одно. Ни мои деньги, ни мои связи, ни мое социальное положение, ничто это не помогло, чтобы сын остался в живых. Я не знал, как молиться. Но я понял, что кроме Бога мне никто не поможет. Я упал на колени в этом гостиничном номере. Я просто начал кричать в небо: «Господи, если ты есть!» Откуда мне было знать, как многим из вас здесь сидящим, что Бог действительно есть, что Он слышит вопль отцов и матерей о детях своих. Ты знаешь, я так кричал, как раненый зверь, валялся на этом полу: «Господи, если ты есть!» А утром я узнал, что Бог действительно есть. Вы знаете, утром спецназовцы мне докладывали, что в эту ночь они освобождали моего сына. Вы знаете, от всего сердца, братья мои и сестры, благодарен Богу, во имя которого мы здесь собрались, что Он услышал мою молитву. Вы знаете, когда-то моим девизом жизни было так: самый надежный банк – это вкладывать деньги в образование своих детей. Вы знаете, я не против образования, я за. Но однажды мои ценности поменялись круто. Ты знаешь, абсолютно в другую сторону, так их изменил Бог. Когда мы только с женой были в собрании, да, а справа от нас стоял наш сын. И проповедник призывал к покаянию. Уже многие пошли на покаяние, а мы смотрим на нашего сына, он стоит, да? А сойти с места не может. Бледнеет, краснеет, за спинку стула ухватился. И вы знаете, что мы поняли, отцы и матери? За его жизнь идет битва. Битва. Мы тогда с женой упали на колени, возопияли в небо: «Боже, нас прости, но помилуй сына, спаси!» Вы знаете, мы увидели славу Божью. Наш сын не только пошел, он, ты знаешь, побежал. Он бежал там всех стоящих на коленях, упал на колени. И когда его слезы покаяния полились из его глаз, наши родительские слезы сменились на слезы радости. Дорогие мои братья и сестры, дорогие мои друзья, отцы и матери, как бы мне хотелось пожелать вам, чтобы вы, ты знаешь, в своих детях видели не только лишь бизнесменов или офицеров, а в первую очередь, чтобы они, ты знаешь, стали детьми Божьими. Вот, ты знаешь, когда я возвращался домой оттуда с Краснодара, а сына увезли спецназовцы, да, под охраной, а я выполнил формальности по уголовному делу, тоже возвращался, там 3 часа езды. И вы знаете, вот сейчас, оглядываясь назад, скажу вам от сердца к сердцу, отцы, матери, вот порой наша жизнь, неправильная жизнь отцов и матерей пред Богом заслоняет молитвы покаяния нашим детям. Бог нам дает детей не для ада, но порой мы обрекаем их на катастрофу жизни. Мы. Обычно мы, ты знаешь, обвиняем всех вокруг. Улица виновата, друзья виноваты, школа виновата. Только не я сам, даже собственная жена виновата. Ты знаешь, самое ценное сегодня будет пред Богом, брат, сестра. Когда мы действительно сейчас заглянешь в свое сердце и скажешь: «Господи, меня прости». Вот ты знаешь, мой сын был в плену. Я ездил туда за 1000 километров, брал деньги, охрану. Скажи, пожалуйста, брат, сестра, а может быть сегодня твоя дочь или твой сын в более страшном плену? Может быть, в плену наркотиков, может быть, в плену пьянства, может быть, в плену непослушания? Да много плена у дьявола, чтобы вырвать наших родных, близких, кровных наших. Но вы все-таки счастливые отцы и матери. Вам не надо никуда ехать. Вам не нужны деньги, вы уже приехали. Вы в Доме Божьем. И осталось сделать одно. То, что люди порой не делают всю свою жизнь. Это, знаешь, перешагнуть через свое гордое «я». Склониться пред Богом и сказать: «Боже, меня прости. Я виновна, я виновен». То, что мы с тобой, сестричка, брат, упустили в воспитание наших детей – мы никогда не вернем. Это знаю точно. Но это может восполнить сам Бог. Когда мы с женой вопияли и кричали в небо, ты знаешь, Бог ставил на колени наших детей. Я благодарен Богу, что сегодня дети наши в Доме Божьем, члены церкви, проповедуют, трудятся в церкви. Слава за это Богу. А вы знаете, мы тогда вот после этого случая, когда я вернулся, Мне хотелось что-то поменять в своей жизни, что-то изменить. Но есть греческая пословица: «Войдя в круг, танцуй». Вот так вот, знаете, порой в нашей жизни, да, братья и сестры, мы всю жизнь танцуем. Вот в кругу каких-то обстоятельств, в кругу престижа, в кругу, что я кто-то там полковник или генерал, или какой-то мэр города, или бизнесмен. У меня престиж, я ни в чем не нуждаюсь. Вот такой, знаешь, вернулся, когда я домой, вокруг меня опять мои товарищи говорили как: ты в рубашке родился, ты счастливчик, все у тебя в порядке. И мы с мэром города работали над одним очень серьезным проектом, который обещал большие деньги в мою сторону, в сторону моих друзей. Были сделаны все согласования по этому проекту. А когда я вернулся домой, я кое-что предпринял. Как мне казалось, я сделал мудро все. Я нанял охрану своей жене, детям. Меня охраняли профессионалы. Прежде чем заходить в подъезд, заходили они. Прежде чем садиться в машину, ее проверяли, не заминирована ли она. И вы знаете, когда мы ехали по улицам города, многие, может быть, люди завидовали. Впереди машина охраны, сзади две машины охраны. Я вам скажу, братья и сестры, так от сердца к сердцу, да не завидуйте вы этим людям, кто, может быть, немножко лучше в материальном отношении живет вас. Вы далеко не знаете, что там происходит внутри этих семей. Далеко не всегда счастье, то, что люди принимают за счастье. Еще в 30-х годах классики сказали как: финансовая пропасть – самая глубокая, в которую можно катиться всю свою жизнь. А мы порой катимся. Вы знаете, катимся и катимся. Потом оглядываемся на свою прожитую жизнь – все потеряно. Дети разбежались, с женой по разные стороны. И многие говорят, как: напрасно прожил. А ты знаешь, тогда, в те годы, когда, казалось бы, осталось, ну, небольшие нюансы, чтобы очередные деньги с этого проекта потекли в мои карманы, я тогда не знал, что к этому проекту подошла одна бандитская группировка, которым тоже хотелось денег. 3 мая 1997 года моя охрана была отпущена. Они проводили время со своими семьями. У меня раздался на квартире телефонный звонок. Нужно было срочно приехать в офис, туда, в центр города. И я, не дожидаясь охраны, приехал туда. Зашел в ресторан, поговорил с поварами, с официантами. Как прошла ночь, был прекрасный майский день, как сегодня солнышко светило. И, конечно, не думал о смерти, конечно, нет. Я увидел своих компаньонов, которые стояли на крыльце, и я пошел к ним навстречу. И выходя из ресторана, мне нужно было пройти такой длинный коридор. Идя по этому коридору, навстречу мне попались 2 человека. Один повыше, другой пониже ростом. Они так слева от меня проходили, и я обратил внимание, что на них одеты парики, длинные плащи. Но, вы знаете, меня это не смутило. Почему? Потому что в это время в театре проходил детский праздник. А пройдя через наш ресторан, можно было оказаться за кулисами театра. Я вышел на улицу, облокотился о перила, у нас небольшое крылечко, говорил с моими компаньонами, это в центре города прямо. И вы знаете, один из этих артистов вернулся обратно. Так называемых артистов. Это был подготовленный человек, убийца. Проходя мимо меня сзади, справа, он мгновенно достал пистолет и дважды мне выстрелил в голову. Пуля прошла справа налево, вышла у меня с этой стороны, у меня здесь нет кости после второй операции. Последнее, что я увижу, это руку стрелявшего. Он тут же ее направит на рядом стоящих компаньонов, спросит, кто еще желает пули, и уйдет. Последующие события, которые разыгрались со мной, ну, если бы тогда кто-то со мной бы, ты знаешь, тогда об этом поговорил бы, я, может быть, бы выслушал этого человека, так чисто скептически. Но то, что произошло со мной, я сегодня стою пред Богом и пред вами. У нас там пирамидальные тополя растут возле офиса. Я поднялся намного выше их. И когда меня что-то заставило обернуться обратно, обернувшись с этой высоты, я увидел свое собственное тело, как в фокусе. Там на крылечке, на бетонном полу лежало мое тело. Черные джинсы, зеленая курточка на мне были. Люди суетятся вокруг. Ну, центр города. Автобус, проходящий по улице Крымской, остановился. Водитель вышел из-за руля. Люди прильнули к окнам. И вот вы знаете, пока мы живем в этом материальном мире, да, если с высоты посмотреть на машину, что увидишь? Ну, крыша машины, правда? А я видел лица людей, как сейчас вижу вас. Я, вы знаете, смотрю на этих людей, они о чем-то перешептываются, показывают на мое тело и смотрят сквозь меня на мое тело. Мое тело погрузили в машину скорой помощи, увезли в больницу, началась операция, и через короткое время вышел первый хирург и говорит: моей жене. Я собрал его мозги, положил туда обратно, зашил, и домой готовился к похоронам, он не жилец. Через время второй хирург с 30-летним стажем тоже выйдет и скажет уже собравшимся, если он очнется, то очнется не раньше, чем через недельку, а то и 10 дней. Но если такое произойдет, он будет абсолютно невменяем, и на всю оставшуюся жизнь ему гарантирована инвалидная коляска. Он будет полностью парализован. Это он говорил обо мне. Он сказал всем, что задеты важные органы головного мозга. Вы знаете, после его слов для меня все исчезло. Я оказался в пространстве кубической формы. Я точно помню симметрию этой комнаты. И вы знаете, не могу вам описать, еще там состояли стены или потолок, но никогда не забуду голос. Голос. Остановись. Я на этом смотрю вверх-вниз, никого нет. Второй раз этот же голос. Третий раз. А потом в заключении мне говорит, а теперь возвращайся обратно. Тебе рано. Вы знаете, вопреки всем прогнозам врачей, которые говорили, что я очнусь не раньше, чем через недельку, я провел одну ночь в реанимации, очнулся, вижу, слышу, да еще и говорить начал. У сидящей рядом жены начал спрашивать, говорю, Тома, что произошло со мной, почему я здесь? Она пыталась меня успокоить, говорит, ты лежи, лежи, тебе нельзя говорить. Но я настоял. Вы знаете, она только мне скажет первую фразу, вчера тебя стреляли. Вы знаете, мгновенно ее голос куда-то отошел на второй план, она продолжала мне что-то говорить. Но эту палату реанимации словно кто-то заполнил. И опять начал говорить мое сердце. Христиане, дорогие мои друзья, вы знаете, Бога не слушают ушами, Его слушают сердцем. Если ваши сердца сегодня действительно расположены услышать Бога, вы знаете, вы обязательно Его услышите. А тогда были последующие операции в Краснодаре, и ведущий нейрохирург края Артур Бизандович Кабанян, довольно-таки известная личность в области нейрохирургии, может, кто-то из вас его знает, он и сейчас там работает, говорил мне такие слова, когда мое дело пойдет уже на поправочку после нескольких операций. Мы с ним беседовали, он мне говорит, ты знаешь, Виктор, когда я тебя увидел первый раз, по всем законам медицины тебе оставалось жить самое большое 4 часа. Но если здесь есть медики, я думаю, понимают, о чем я говорю. Пошел предсмертный отек, синюшность, краснота, все признаки умирающего человека. И он мне говорил, это не вмещается в рамки моего врачебного опыта, то, что ты остался жив. Вы знаете, он специалист по пулевым ранениям в голову. Он прекрасно знал, когда стреляют в упор, рана усугубляется пороховыми газами. Пороховые газы мгновенно всасываются в кровь, поражают ее, и она становится нефункциональной. Но хочу вам сказать от сердца, друзья милые, то, что не вмещается в рамки даже самых знаменитых врачей, абсолютно вмещается в нашего всемогущего Бога. Это Он порой нас оттуда поднимает, откуда уже никто поднять не может, но не для той жизни, которой мы жили раньше. Да я уверен, вот сидящие передо мной люди, может быть, уже многие здесь сидящие, независимо от возраста, может быть, вас Бог тоже подымал из смерти в жизнь. Но что мы порой говорим людям? Случай спас, рубашка спасла нас, счастливчик ты, таблетка спасла. Вы знаете, кстати, о таблетке. Вот каждый год люди болеют гриппом, правда? Каждый год. И многие говорят, ой, таблеточка была хорошая от гриппа. Кстати, от этого простого гриппа каждый год на планете Земля умирает до 5 миллионов человек. Ты говоришь, таблетка? Это Бог. Бог стучится в наши сердца, чтобы мы задумались хотя бы о вечности. Задумались. Вы знаете, я понимал прекрасно, что не нужно вворачиваться в очередной круг кровавой мести. Когда мы вернули уже меня домой, после Краснодара, после операции, вот здесь на уровне сердца что-то стучало и говорило, Виктор, следующего раза не будет. А ведь со мной это уже был третий случай. Я тогда не читал Библию, я не знал книгу пророка Иова 2-3 раза. А вы знаете, я собрал свою семью. Мы ехали в американское посольство в Москве, и многим там людям не давали визы. У нас никого не было родственников в Америке, но нам словно кто-то проложил зеленый свет. Мы оказались в Америке, в штате Флорида, недалеко от Майами. Ну и первое время, вы знаете, как-то хотелось наладить ту же самую жизнь, как я жил раньше, в России. Бизнес, дела и так далее. Но я, знаете, в чем убедился, христиане? О том, что для каждого из нас у Бога есть своя судьба. Возвращаясь из Калифорнии, через один из самых больших штатов в Америке, это Техас. На одном из трахстапов встречаю одного человека. Он говорил по-русски, мы с ним разговорились, он пригласил меня в свою машину, большой трак Volvo. Он зашел первый, а я за ним. Вы знаете, я только туда голову со второй ступеньки, да, посмотрел, а там у него написано в спальном отделении: «Бог есть любовь». Я ему сразу вопрос: «Ты что, баптист, что ли?» Он мне говорит: «Да», говорит, «я верующий человек». Но знаете, моя реакция какая была на верующих людей? Я же атеист, я же изучал научный коммунизм, научный атеизм, а у нас в городе, да, где я жил, в Анапе, кто из вас бывал, знает, наверное, да, есть дом молитвы. Ну, а мне с детства как говорили? «Ты, сыночек, этот дом обходи подальше, там эти баптисты ночами детей едят», ну и прочее, прочее. Я думаю, старшее поколение понимает, о чем я говорю, да? Как советская власть могла очернить чувства верующих людей. А вы знаете, этот человек мне говорит такую фразу: «У меня есть нечто важное тебе сказать». Я думаю, ничего себе, я его вижу первый раз, а у него есть нечто важное мне сказать. Вот так вот, знаете, друзья, порой нам Бог высылает своего человека. Помните человека, который 38 лет лежал у овечьих ворот? 38 лет! Там написано было множество народа. Вы знаете, он не мог сойти в купальню, в эту Эфезу, чтобы исцелиться, да? И когда его Господь исцелил, он что сказал? Не было человека. Вот такой, знаете, порой в нашей жизни нет человека, с которым ты мог бы поговорить о Боге, о вечности. Бог мне выслал человека тогда. Мы, знаешь, с ним сидели, разговаривали. Я впервые в своей жизни встретил человека, который доступно, понятно рассказывал мне о вечности и о Боге. Я в какой-то момент смотрел, знаете, на него и думаю: передо мной сидит простой мужик, уже 4 битых часа мне рассказывает о Боге. А мне так казалось, знаешь, высшее образование, вроде науки какие-то изучал, раз в год ходил на Пасху в православный храм, и мне казалось, что я все знаю о Боге. А оказалось, ничего не знал. А вот пустая душа, да, друзья милые, ну чем ты заполнишь, да, душу свою очередным домом, погонами своими или должностью, ну чем? Машиной, деньгами, чем? Это тебя порадует на малое время, на малое. А потом тебе нужно будет опять что-то новенькое, новенькое, новенькое. А душу, знаете, питает только сам Бог. Вот я там убедился в этом трахе тогда. Моя пустая душа, ты знаешь, тогда просила и просила. Я ему тогда задал массу вопросов. Но нужно было разъезжаться. Мы с ним проговорили долгое время. Он уехал к себе в Вирджинию. Я уехал к себе во Флориду. Потом по его приглашению мы переехали на 1000 миль севернее, где сейчас и живем, в штате Вирджиния, город Харрисонбург. Однажды была суббота. Он возвратился с поездки. А мы жили у него в доме. Он как-то гостеприимно распахнул двери своего дома, пока мы устраивались там. И он мне говорит: «Слушай, Виктор, завтра воскресенье, пойдем в собрание». Ну, для многих из вас здесь сидящих слово «собрание» понятно, да? Вот сестрички кивают головой. Конечно, им понятно. Они с детства знают, что собрание – это вот идти в церковь, в Дом Божий. Ну, а для меня слово «собрание» какое было? Партийное, профсоюзное, производственное, ну и так далее. Ну, я ему задаю вопрос: «Слушай, Петро, а что здесь за собрание?» Говорю: «Америка же все-таки». Ну, потом разобрались, церковь у нас, Бога славим. Вы знаете, на следующий день, честно вам сказать, не особо хотелось идти ни в какие собрания. Но я жене говорю: «Слушай, ну, живем у человека, пойдем сходим». Ну, пришли мы в это собрание, первый же раз. Нам уступили место в третьем ряду, вот сидит как сестричка. Вот так вот мы сели, а жена моя уже села, да, а я еще стоял. Я так на всех посмотрел, так чисто профессиональная привычка, за лицами наблюдать. И когда садился, в своем сердце отметил: какие-то странные люди эти верующие. Но что-то не так у них здесь. А потом, знаете, первое, что меня поразило, да вот до сих пор не могу насладиться, знаете, христианским пением, христианской музыкой. До сих пор. Когда-то тогда в этом первом собрании вышел хор, и это было человек 60 или 70, и когда они запели... Вы знаете, я чуть с этой скамейки не упал. Мне же всю жизнь говорили как? Верующие – это бабушки с двумя классами церковно-приходской школы, в платочке, да еще там ночами что-то там детей едят своих. А тут вдруг такой профессионализм, такое пение красивое. Потом, знаете, была какая-то проповедь. Потом еще что-то было, а потом вышел один брат, и когда он запел, прекрасный мужской тенор, таких-то теноров, профессиональных театрах не найдешь. А тут вдруг какой-то церкви, вы знаете, меня настолько это поразило. После этого собрания я нашел его. Мы стали с ним на паркинге, я с ним познакомился, его зовут Михаил Зотов. Я ему говорю: Миша, ты что здесь делаешь? Да с твоим голосом. Нужно где-нибудь в Милане, в Монте-Карло, в Рио-де-Жанейро миллионы долларов зарабатывать, а ты в какой-то церкви здесь поешь. Вы знаете, подошла его жена, я с женой стоял. Он засмущался и мне говорит: ты знаешь, Виктор, я своим голосом Бога славлю. А я смотрел на него и думал: безумец какой-то, какой-то Бога славит. Но, братья мои и сестры, это было мое первое собрание. А сегодня хочу вам сказать, если Бог дал вам таланты, милые друзья, славьте ими Бога. Там, где собираются святые, избранные дети Божьи, только Бога славьте. А Бог знает, как вам воздать свое время. Мы ходили среди этих странных людей, как я их называл. Я тогда совершенно не подозревал, а годы спустя я узнаю, что некоторые из них постились, молились за мою душу, за душу моей жены, моих детей, а я их называл странными, христиане милые. Вы знаете, когда я сюда ехал на Украину, оттуда с Америки, мы посетили миссионерскую конференцию там в Сакраменто, и многие ваши братья и сестры, да, в нашей церкви, многие есть ваши земляки, мне передавали привет для вас. Вы знаете, вчера звонила моя жена, и многие ваши земляки, я это знаю точно, несмотря на разницу во времени, у нас сейчас там раннее утро, стоят на коленях, они молятся, чтобы сегодня вот здесь произошла Божья победа, потому что за ваши души вот сейчас идет битва, беспощадная битва. Сегодня, знаете, уже сатана включил весь магнетизм земли, чтобы сковать, чтобы не дать услышать, что будет говорить Бог. Между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско есть одна церковь. Церковь поклонения сатане. Там 6 числа, 6 месяца, в 6 часов утра на берегу океана собираются тысячи и тысячи людей, которые молятся своему Богу. А знаешь, о чем они молятся? Вот чтобы тебя сегодня не было здесь, чтобы церкви христиан распадались, чтобы семьи христиан уничтожались, чтобы дети христиан шли в бары, в рестораны, наркоманили, пьянствовали. В одной церкви, подобной вам, в Сакраменто, одна из самых больших баптистских церквей, один брат во время проповеди спросил: братья и сестры, поднимите руки, кто из вас в последний раз был в посте и молитве трое суток за своего сына или дочь? Вы знаете, не нашлось ни одного человека. Он говорит: а сатанисты молятся о наших детях, чтобы они уходили, чтобы они пьянствовали, чтобы они воровали, совершали преступления. Христиане милые, вы знаете, здесь в Европе, к большому сожалению, церкви христианские очень сильно сокращаются. Во всемирном известном колледже в Англии, который по всему миру выпускал миссионеров, сегодня там мусульманское медресе. Дорогие мои братья и сестры, вы знаете, тогда мы ходили среди этих так называемых, как я их называл, странных людей. Периодически я видел каких-то людей, которые выходили вперед, склоняли свои колени и плакали. Я говорю, спрашивал, что делают эти люди? Мне говорили, они каются пред Богом. Знаете, для меня это слово вообще не было в моем лексиконе. Покаяние. Но однажды приехал человек, который стал за кафедру, я его тогда еще не знал, потом мы познакомились с Бондаренко Иосиф Данилович, а мы с женой все так же сидели в третьем ряду, он стал проповедовать. Вы знаете, каждое его слово входило в мое сердце. Я вдруг почувствовал, за моей спиной кто-то незримо стоит, я аж обернулся назад, вот что-то присутствие, как в той комнате. А потом в заключение своей проповеди он говорит такие слова: там в Англии есть часы, историческая ценность. И уже многие поколения людей смотрят на эти часы и восхищаются архитектурным ансамблем. Но люди не замечают одной надписи, которая большими латинскими буквами там написана. Вы знаете, когда он сказал, что там написано, это глубиной своей мысли пронзило мое сердце. А там написано: сейчас больше, чем ты видишь. Друг мой милый, ты вот сейчас сидишь здесь, да, и думаешь, что будет через час, что будет у тебя вечером, что будет завтра, а стрелки-то лично твоей жизни неумолимо тикают. Только вопрос, в каком направлении это тиканье, сколько этих тиканий у тебя осталось. Милая душа, ты знаешь. Ты знаешь. Вот поэтому ты сегодня здесь 2-3 раза. 2-3 раза Бог поругаем не бывает. Он стучится в наши сердца. Ты знаешь, Он стал призывать к покаянию. Буквально какая-то сила, вот, знаешь, как обхватила нас с женой, и мы одновременно с ней встали, как по команде встать, как два солдатика. Она пошла впереди меня, а я шел сзади нее, ну вот третья скамейка, смотрите, раз, два, три, это секунды, да, чтобы пройти. За эти секунды Бог показал всю мою жизнь вот здесь в голове, как во мгновение ока. Когда я, ты знаешь, мне было 12 лет, я тонул в Черном море, переворачивался на машинах, болел, расстреливали, я все понял тогда. Может быть, сейчас ты это поймешь, милая душа. Может быть, наши кости с тобой давно бы уже сгнили в земле, а память бы о нас давно бы уже исчезла. Но мы с тобой здесь сегодня встретились случайно. Это безумие так говорить, что ты здесь случайно. У Бога случайности нет, друг мой милый. Да, ты знаешь, мы с женой упали на колени. Многие тогда вышли на покаяние. Я бы, знаете, не видел людей. Мне не важно было, я видел Бога, который достучался до моего грубого сердца. Как бы мне сегодня хотелось, христиане милые, братья мои, сестры мои, чтобы Бог достучался и до ваших сердец. Вот так вот посещая церкви, даже сотни церквей, да, я вижу, как сегодня Бог по-особенному готовит именно свой народ к встрече с Ним. Мы, как ни одно поколение людей, стоим на грани событий, которые вот-вот сбудутся на этой земле, это восхищение церкви. Но кто туда войдет? Кто войдет туда? Христиане милые, вы знаете, мы тогда с женой начали читать книгу Библию. Я здесь, знаете, что обнаружил? Когда мы ее прочитали, да? Вот здесь красной буквально строкой идет одно слово. Любовь. Любовь и любовь. От начала до конца любовь Божья. Конечно, вот нам нравится, когда нас любят, правда? Вот у меня есть внук, я вам говорил, Иосиф. Он уже вырос, ему сейчас 6 лет. Проснется, возьму его на руки, да? Он сюда головку мне положит, обнимет меня, пока я его в ванну несу. Вот я думаю, ему нравится, что дед его любит, да? И мне нравится. А вот у меня есть мама, ей уже за 80. И вы знаете, позвоню ей, да? Она услышит мой голос. Все, я уже ее не останавливаю. Говорит и говорит, говорит. Вот, думаю, Бог нас устроил, а? 5 нам лет, 17 нам лет или 80 нам лет. А нам нравится, когда нас любят. Но как нам больно, христиане. Когда наши близкие нас огорчают, ранят прямо в самое сердце порой, да? Я, вы знаете, никогда не забуду, у нас в церкви в Харрисонбурге, да, кто-то из вас, я думаю, знает этих людей. Может, жена, знаете, жизнь прожили, деток вырастили, внуки появились, а вот между собой, да, вот все никак, гыр да гыр. Вот так вот было воскресное служение, как вот сегодня у вас. Они пришли домой, он сел читать газету, а его жена возилась по хозяйству. Ну и попросила его, говорит, Толя, помоги. Ну, как обычно, наши жены что-то на нас просят. Но он на нее только, гыр, типа, отцепись от меня, видишь, тут занят, важное дело у меня, читаю. Ну, наши жены, вы знаете, они умеют сдерживать свои слезы в своих сердцах. Она, чтобы не показать слезы своему мужу, пошла в ванну. А он все читал. Вы знаете, через буквально несколько минут он услышал странный звук. Забегает в ванну, а его Валечка лежит без сознания. Инсульт. Одно слово. Одно слово. Вы знаете, я разное видел в своей жизни. Когда ее везли туда, в Шарлоттсвилл, там у нас всемирно известный центр, и она лежала под этими трубочками без сознания. Он стоял возле ее кровати на коленях и кричал: «Валя! Валечка! Очнись хоть на мгновение. Я хочу попросить тебя прощения». Он как христианин понимал. Она сейчас уходит в вечность, а он остается вне прощения. Ему врачи говорят, у нее мертвая кровь. Мы должны отключить аппараты. Он кричит: «Нет! Валя, Валечка!» Вы знаете, она ушла в вечность. Ушла в вечность. Так и не очнувшись. А он остался в непрощении. Видели бы этого человека. Везде ее фотографии в машине, дома. Ну что толку? Одно слово, христиане. Вот вы знаете, сейчас посещает церкви, да? Наши церкви, христианские церкви. Сколько я вижу горе и страданий в наших христианских семьях. Горе и страданий. Только потому, что нет любви. Нет любви. Вы знаете, возвращался с Калифорнии вдоль мексиканской границы, слушаю Евангелие от Иоанна. Там очень много говорится о любви, правда? Вообще-то Евангелие названо Евангелием любви. И вдруг себя ловлю на мысли: Виктор, Виктор, а кого ты любишь? Вот когда любят нас, нам приятно. А теперь вопрос, задай себе, сестричка, брат, а кого любишь ты? Вот вы знаете, здесь начнется проблема. Я начал вспоминать, а когда я последний это раз, знаете, своей собственной жене говорил вот об этой любви. По-настоящему. Сегодня уже не стыдно говорить, вспомнил перед свадьбой, что-то говорил. Ну, а потом реальная жизнь, да? Цветочки на 8 марта, ну и хватит с себя. А вот дети наши, как они быстро растут, правда? Вот у нас с женой их 5, 3 сыновей, 2 дочери, да? Я думаю, как они быстро выросли, а? Не успел оглянуться, они уже своих детей имеют, да? Кто-то позвонит, кто-то не позвонит, кто-то напишет, кто-то вообще забудет. И мы порой говорим: ох, то он такой-сякой, не звонит, не пишет, или она такая-сякая. Ко мне недавно подошел один брат в Луганской области. Вы знаете, седой человек, уже плечи так согбенные. И он мне говорит: скажи моему сыну, чтобы он меня уважал. А я, мы как раз жили у его сына. Я потом узнал через братьев, кто этот человек, который подошел ко мне. Он когда-то был молодым человеком, он когда-то женился, был членом церкви. Потом начал свою жену так избивать, начал вино употреблять, водочку. А своего сына двухмесячного, да, знаешь, как щенка выбрасывал на улицу на мороз. Хорошо, бабушка есть. Бабушка спасала и вырастила этого внука. А он в тюрьме отсидел, вернулся. Жена попала в дом для умалишенных. А когда сын вырос, уже сын взрослый стал, уже сыну за 27, а его годы придавили. Вы знаете, он вспомнил и мне говорит: скажи сыну, чтоб меня уважал. Я думаю: Господи, за что ж тебя уважать, а? Вот что мы, христиане, закладываем в наших детей. Вы знаете, тогда вот в этом траке, когда я ехал, да, я начал вспоминать, а когда я как отец, вы знаете, порой отцы, да, как администраторы в доме. Батька пришел домой, подзатыльники всем надавал, жена в плач, дети под лавку, батька перед телевизором сел, все, порядок навел. Думаю, а вот когда я как отец, да, как отец, а больше всего, знаешь, как друг, ведь в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Господь говорит: вы друзья мои. Я думаю, а я, стал ли я другом? Вот ты знаешь, пока наши дети, да, пока им 12, 13, 14, пока они еще нуждаются в нас, брат мой милый, подрастут, потому что все, а пока нуждаются. Ты хоть раз обнял своего сына, дочь? Посидел ли от сердца к сердцу, поговорил. Ты знаешь, так вот я не мог вспомнить. Я понимаю тебя. Я вспоминал точно, как ты. Я, да, зарабатывал деньги, приносил домой. Но чтобы, ты знаешь, стать другом. Я позвонил своему сыну, от которого воровали, Сережа, прямо с этого трака. Это штат был Аризона, за 1000 миль от дома. Я ему говорю: сынок, прости меня, пожалуйста. Он мне говорит: папа, за что тебя прощать? Я говорю: сынок, я так тебе мало уделял время в свое время, прости меня. Вы знаете, он уже молчал, я ему продолжал говорить. Я говорю: сынок, я сейчас далеко от дома. Я не знаю, вернусь ли я домой живым. На дорогах Америки каждый год гибнет от 45 до 50 тысяч. Там население 250 миллионов. Здесь, в Украине, население в 5 раз меньше. А гибнет на дорогах в 5 раз, вы знаете, в 2 раза больше. Я ему говорю: сынок, я хочу, чтобы ты знал, я твой отец, и пока я еще жив, я тебе никогда это не говорил, я, сынок, люблю тебя. Вы знаете, когда я ему это сказал, а он сам по натуре у меня такой сдержанный парень, высокий, сильный, уже самого 3 детей, вы знаете, он мне что ответил? Он плакал. Вы знаете, он заплакал. Я закрыл этот телефон, бросил от себя, знаете, заплакал сам. Я думаю: Господи, почему мы такие люди? Вот всю жизнь мы в это несемся, в этом времени и пространстве. Надо, надо, надо. И забываем о самом главном.
об отношениях в семье, которые не купишь и не продашь. Из кого состоит церковь, христиане? Она состоит из семей. Если семья крепкая, где нет разводов, скандалов, ты знаешь, эта семья благословенная Богом, там Божья любовь живет. Сколько сегодня, вы знаете, я наслышался горе, когда вот здесь в Ровенской области проводили служение. Вышел один юноша лет 17, на покаяниях людей много стояло, когда к нему подошли с микрофоном, он буквально кричал в небо: «Господи, пошли хоть чуть-чуточку любви в сердце моего отца! Он издевается над мамой, он издевается над нами, детьми!» Вы знаете, я потом узнал, кто его отец. Стыдно вам сказать. Стыдно вам сказать. Вы знаете, после этой поездки вернулся я домой. Моя жена открывает мне дверь. Я прямо с порога ее обнял и говорю ей: «Тома, я люблю тебя». Вы знаете, когда у нее была реакция сестры? Она так от меня откинулась назад и говорит: «Да ты мне таких слов уже 100 лет не говорил». Ой, я еще ближе к ней, вы знаете, покрепче обнял, чтобы не вырвалась. И говорю: «Прости меня, родная, за мою грубость, за мою жесткость. Спасибо тебе за детей наших, за годы вместе прожиты». Знаете, тогда много я тогда говорил. Когда она второй раз подняла на меня глаза, вы знаете, сестры, они были полны слез. Но это были слезы счастливой женщины. Наконец-то муж что-то сказал. «Дорогие мои братья, я сейчас обращаюсь к вам, мои братья, мужья, у которых еще есть жены, братья мои милые. Вы знаете, наши жены даны нам на малое время. Не только нам портки стирать и борщи готовить, а что мы стали одной плотью. Это хочет сам Бог. Но хочешь ли этого ты?» Сегодня масса людей, миллионы людей становятся мужем и женой. Говорят: «Ох, свадьба была, фейерверк». Да, фейерверк быстро загорается, но и быстро тухнет. А настоящая любовь, ты знаешь, она не смотрит с годами на седые волосы, на морщинки. Она, ты знаешь, смотрит в глаза друг другу, в сердца, и скрепляется Божьей любовью. Тогда дети будут говорить о вас: «Мамочка, папочка, я расскажу своим детям, своим внукам, как вы любили друг друга». Сколько сегодня, вы знаете, детей при появлении своих отцов бегут и прячутся от своих собственных отцов. Ждут, пока батька уснет. А когда, ты знаешь, подрастают 17 лет, бегом бегут с этого дома подальше. А мы потом говорим: «Почему не звонит, почему не пишет? А что ты дал? Что заложено в сердце? В сердце твоего ребенка, твоего сына, твоей дочери. Может быть, кто-то из них никогда не слышал от тебя, друг мой милый, что ты любишь свою дочь». Штат Вашингтон, город Сиэтл. Молодежное служение. Многие молодежь тогда вышли на покаяние. После этого служения мы с женой стояли так вот в фойе. Там подходит девушка. Вы знаете, сказать, что она плакала, все равно, что ничего вам не сказать. Она вся тряслась от слез. Мы пытались ее успокоить, думали, что у нее кто-то умер, что-то случилось у нее. Она сквозь слезы нам говорит: «Вы знаете, — говорит, — у меня есть отец, но за мои 19 лет мой отец ни разу не подошел ко мне и не сказал мне: доченька, я люблю тебя, отцы, услышьте!» Она говорила, что я в материальном отношении ни в чем не нуждаюсь. Но у нее не было самого главного. У нее не было нормальных отношений с отцом от сердца к сердцу. Там же в штате Вашингтон, город Сиэтл, там много наших церквей. Вы знаете, в одном служении я еще стоял за кафедрой. Поднимается человек, он стоял там сзади и шел вперед. Подошел к кафедре, смотрю, голова нагнутая, плачет. Встал на колени, к нему подошел брат-пресвитер. И когда, вы знаете, он начал молиться, церковь замерла. Он говорит: «Господи, мне 82 года, я чувствую, что я скоро предстану пред Тобой. Господи, у меня 10 детей, но за всю мою жизнь никто из них ни разу не подошел ко мне и не сказал мне: отец, мы любим тебя». Вы знаете, он плакал, как ребенок. Потом сквозь слезы говорил: «Господи, Господи, ты меня прости, это я виноват. Это я в свое время своим детям ничего не дал, кроме жесткости, грубости». Вы знаете, христиане, он на старости лет понял одну очень важную истину. Никакой христианский стаж нас не спасает. А нас спасает Божья любовь. Божья любовь нас спасает. Люди в последнее время будут какие, христиане? Жестоковыйны, непримиримы, нелюбовны. Но это же качество самого дьявола. А наш Бог есть любовь. Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы, Его дети, имели эту любовь, которая, как написано в послании к Римлянам, 5 главе, 5 стихом, она излилась, не изольется, а уже излилась посредством Духа Святого в сердца наши. Но вопрос у нас, а имею ли я эту любовь, если моя жена страдает, плачет, если нет мира в семье, о каком христианстве идет речь? Первая заповедь о чем гласит христиане? Возлюби Господа Бога твоего, а вторая подобна ей кого? Ближнего твоего, как самого себя. Вот она, ты знаешь, начало. Вот она, скала, нерушимое христианство, основа, на котором уже строится все здание христианина. Кто мы без любви, христиане? Медь звенящая и кимвал звучащий, пустое место. Пустое место, христиане. Я думаю, как чудно той матери, тому отцу. Когда ты знаешь, когда мы будем уходить с тобой в вечность, брат, сестра, наши детки соберутся, скажут: спасибо тебе, мамочка. Спасибо тебе, отец. Вы наставили нас на истинный путь, не на тысячи дорог, а на истинный путь. Вы молились о нас, когда мы безобразничали. Спасибо вам, родные. И там у ног Бога нашего Иисуса Христа мы встретимся. Сколько сегодня, вы знаете, отцов и матерей не слышат добрых слов от своих собственных детей. Сколько сегодня детей оскорбляют своих отцов и матерей. Молодежь, услышьте, если вы сегодня в Доме Божьем, молодежь, дочери и сыновья, вот пока ваши живы отцы и матери, я прошу вас во имя Бога, подойдите сегодня к ним. Скажи: мамочка, отец, спасибо вам, родные, что вы у меня есть. Столько ваших сверстников, девчонок, знаешь, юношей совершают преступления, продают себя на улицах, воруют, пьянствуют, наркоманят. Если вы сегодня в Доме Божьем, это их заслуга, ваших отцов и матерей. Они молятся о вас день и ночь, когда вы развлекаетесь. Они стоят в проломе за ваши души. Не потом говорить им спасибо, а когда потом уже они умрут на могилах. А сейчас, пока они еще живы, чтобы они услышали от своей дочери: мамочка, отец, спасибо. Может быть, твой отец никогда тебя не обнимал. Подойди, скажи: отец, я христианка. Я люблю тебя. Вот оно растает сердце отца. И ты исполнишь первую заповедь с обетованием, данной молодежи. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Как бы мне сегодня хотелось, дорогие мои сестрички, дорогие мои сестры, именно к вам Бог обращается особо. Когда уже вели его, поведали, рос туда на Голгофу, избитого, израненного, оплеванного, он вам говорил: не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Матери, матери, если есть слезы, то сегодня нужно уже не плакать, сегодня нужно вопиять в небо. Сегодня особая атака дьявола на молодежь. Почему? Они будущие церкви. И может быть сегодня по молитве какой-то матери рядом с тобой станет дочь или твой сын. То, что мода остановит его от неминуемой смерти. Именно по твоей молитве, отец. Может быть, Бог давно уже ждет именно наших родительских молитв покаяния. Девчонки и юноши, я тоже обращаюсь сейчас к вам. Вы знаете, мы недавно хоронили 4 молодых людей в Калифорнии, в Сакраменто. Ну, кое-кто из вас родственники есть, думаю, знают. Это по всем газетам русским прошло. Воскресный был такой день, город Сакраменто. Отец говорит сыну: сынок, через час собрание, пойдем в собрание. Ну, а сын уже вырос, сыну уже 19, уже можно батьку не слушать. Он говорит: отвяжись ты, батя, со своим Богом, надоел. Сын выбегает на улицу, там стоит машина, его, из машины его друг кричит: Саня, давай быстрее, на озеро опаздываем. Саня садится за руль, а отец подходит к машине и говорит: сынок, подожди одну минуту, я хочу помолиться, чтобы Бог пошел вместе с вами. Вы знаете, на заднем сиденье этого юноши сидели две девушки по 18 лет. И сын в своем безумии говорит своему отцу: отец, ты же видишь, у нас здесь все места заняты в машине. Для твоего Бога место только в багажнике. Вы знаете, эта компания весело засмеялась. Кстати, все дети верующих родителей. И они рванули на озеро.
Воскресный день, место собрания на озеро. Я, вы знаете, видел разные аварии. Расследовал, в том числе дорожно-транспортное происшествие. Но такой аварии, которая там произошла, я не понимаю. Мчится эта машина, ближайший перекресток. Перпендикулярно, откуда ни возьмись, грузовик. Когда он врезался в эту машину счастливчиков, несущихся на озеро, а Бога, посадившего в багажник. Ты знаешь, эту машину словно кто-то разрезал автогеном. Багажник, куда они Бога посадили, отлетает в сторону без единой царапины. Сидит четверо, в смятку, головы подлетали. Христиане милые, дети, девчонки, юноши, хочу вам сказать, Бога нужно не в багажник сажать, а Богу нужно открывать свои сердца. Вот там ему место. А может быть, ты уже посадил, а сам удобно устроился в этой жизни. Очнись! Ради тебя это служение сегодняшнее. Ровно самим Богом. Вы знаете, своя моя прошлая работа, когда я работал в уголовном розыске, она так созвучна с настоящим каким-то временем, как-то вот переплетается. Сейчас я нахожу какие-то параллели. Когда мы задерживали преступников за особо тяжкие преступления, их приговаривали к смертной казни. Обычно поднимался судья и говорил: «Именем Российской Федерации вы приговариваетесь к смертной казни». Этих людей брали под особый контроль. На них одевали спецробыск, спецконвой и отправляли в камеру смертников. Но вы знаете, у этого приговоренного по закону был один шанс вплоть до президента писать прошение о помиловании. И вы знаете, вчерашние крутые, которые не знали пощады к своим жертвам, насиловали, убивали. Помните того Щикатилу? Луганская, Ростовская область. Я тогда еще в розыске работал. 43 подростка он разрезал. 43! Оказавшись в камере смертников, просил о пощаде. Вы знаете, очень редко такие прошения обычно возвращаются обратно удовлетворенными. Обычно рано утром на рассвете, от 3 до 4 часов утра, открывается камера смертника. Стоят конвоиры, прокурор, врач. И вчерашний крутой даже идти не может. Почему? Знаешь, хватается, бросается на пол, хватается за сапоги конвоиров, просит о пощаде. Да ему еще жить бы, да жить! А через 3 минуты ему пустят пулю в затылок. Его тело закатают катком в землю, такого закон даже родным и близким не выдадут. Вот так вот, вы знаете, христиане, друзья милые, вот так вот порой мы сами себя обрекаем на этот каток смерти. Бог все делает для нас. Дома нам такие дарит, собирает нас, а мы отказываемся от него. В своем безумии порой. Вы знаете, иногда бывает так, что камера смертников открывается, и нет конвоиров. Стоит один человек и объявляет: указом президента вы помилованы. Видели бы вы этих людей. Забывают в камерах все, им ничего не надо. Хватает этот указ, бежит по этому длинному коридору смертников и кричит: «Я помилован!» А кто его слышит? Ну, такие же обреченные на смерть, которые ждут своей участи. А куда бежишь, милый человек? Ну, вот к этой жизни, которая рано или поздно у тебя прекратится. Вы знаете, я уверен, в чем сегодня что-то тихое «прости меня, Боже» услышит не камера смертников, а услышит сам Бог. Вот это знаю точно. Я сам бывший юрист, знаете, изучал разные указы, но один указ я узнал только благодаря Богу. Вы знаете, он подписан не на бумаге, он подписан не чернилами, он подписан кровью Бога нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте. За тебя, друг мой милый. Ты знаешь, за тебя, ты слышишь, за тебя. И, кстати, до сегодняшнего дня, вот до этого утра, там оставлена одна строчка для твоего имени, как имя твое. Николай, Петр, Сергей, Марина, Наташа, как ваши имена, назовите. И сегодня ваше имя с золотыми буквами будет вписано в книгу жизни навеки вечные. И сатана больше не будет иметь права на вашу жизнь. Вы не станете наследием ада. Вы не станете наследием червей. Вы станете наследием Бога живого. Никогда об этом не пожалеете. Бог изменил мою жизнь, мои отношения с семьей, с детьми. Я благодарен. Пусть же сегодня вот здесь льются ваши слезы отцов и матерей, детей, дочерей, чтобы семьи восстанавливались, скреплялись. Кто знает, чтобы Бог восстановил.
то, что мы разрушили, ты знаешь, от нас нужна молитва покаяния, брат мой. То, что мы порой рушим в своей гордости, надменности, может восстановить только Бог. Я сейчас приглашаю группу «Патмос». Они сейчас поедут, сыграют на несколько псалмов. Если сегодня Дух Святой касался ваших сердец, я видел слезы на глазах многих из вас, я прошу во имя Бога, во имя любви друг к другу, отцы, матери, братья мои, сестры, поспешите. Поспешите, это так просто. Выйти и сказать: «Отец, прости меня. Прости меня, Боже», это самая лучшая молитва. Это молитва сокрушенного сердца. Это молитва покаяния. Помните, как тот мытарь бил себя в грудь и говорил: «Боже, помилуй меня», и ушел оправданным. А праведник, который не нуждался, ушел из Дома Божьего, такой же, как и пришел. Дай вам Бог сегодня, дети Божьи, народ Божий, ни одному человеку здесь не остаться без молитвы покаяния. Как бы мне сегодня хотелось, чтобы многие из вас обнимались, чтобы сегодня отцы обнимали своих дочерей, своих сыновей, чтобы не плакали больше жены, чтобы враг душ человеческий не радовался, что в наших семьях разлады и скандалы, что ты знаешь сегодня по молитвам вашим, молитвам покаяния, Бог соединил разрушенное, порой нами самими разрушенное. Я прошу вас во имя любви, давайте мы встанем. Встанем, и кто желает, кто первый, прошу вас, идите к Богу.